Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит седьмая передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Огонь загорелся. Весть о приезде брата Степанова быстро разнеслась среди верующих, достигнув самых отдаленных районов. К назначенному часу зал молитвенного дома был переполнен. Вот проходит к кафедре долгожданный Василий Прокофьевич. С затаенным дыханием терпеливо все ждут начала собрания. Молитва. Краткое слово местного брата. Хор оживленно исполняет гимн. Затем Василий Прокофьевич встает за кафедру. Приветствие, краткое вступительное слово, исполнение соло «Христос искал заблудших». Обширная речь на место из книги Иеремии 1 главы с 1 по 15 стих и призыв к молитве. Горячая общая молитва. Огонь загорелся. Одна душа, как первая весенняя ласточка, ознаменовала успех. Второй день. Торжественные собрания и призыв грешников. Побуждаемые Духом Святым, 20 душ, выступив из рядов присутствующих на собрании и приблизившись к кафедре, покаялись перед Господом. Такое потрясающее действие Святого Духа пробудило души многих посетителей, которые разносили весть о дарованном спасении. Собрания с каждым вечером все увеличивались и увеличивались, так что обширный зал молитвенного дома с трудом вмещал всех посетителей. Собрания происходили ежедневно, на которых все новые и новые души каялись и обращались к Господу. В воскресенье 27 марта 1927 года было чудным днем для 51 души. Торжественное совершение крещения над 51 душой в присутствии около 1000 или 1200 человек, сплотившихся стеною в зале, описать не представляется возможным. Крещение совершалось после вечернего собрания. Многие, видя это торжество, умилялись сердцем и на другой день покаялись. Многие еще ведут борьбу с неверием, но недолог час, когда и для них настанет время светлой радости. Следующий день – понедельник. В этот день решено было устроить в знак торжества по случаю сильного пробуждения и обращения многих грешников «Вечерю любви». Картина, которая представлялась взору всех собравшихся на вечерю, говорила наглядно и свидетельствовала нравственно о чудной, блаженной жизни во Христе. В этот вечер для новых 25 душ также настал момент покаяния, во время которого произошел потрясающий и редкий случай в обращении грешников ко Христу. Покаявшаяся и получившая радость от Господа девушка с воплем, раздирающим душу, призывала отца. «Папа, скорее иди сюда! Господь зовет тебя! Кайся, папа! Я прошу тебя, иди! Господи, ты коснись сердца моего папы и обрати его к себе! Папа, ну что ты не идешь сюда? Ты ведь хочешь молиться, но что-то тебе мешает!» Когда хор торжественно исполнил гимн «Слава Искупителю», и девушка, продолжавшая стоять на коленях, молилась, говоря: «Господи, не встану, пока ты не призовешь моего папу», послышался вопль отца и возглас: «Папа пришел, прекратите пение». По молитве и твердой вере девушки отец ее тут же обратился к Господу. Вечер продолжался до поздней ночи. И, наконец, вторник, последний день Василия Прокофьевича с членами церкви, вновь обращенными и еще не вступившими в церковь и жаждущими спасения. Этот день ознаменовался фотографированием всей общины совместно с братом Степановым. после чего он обратился с речью ко всем вновь принятым и обращенным, еще не принятым, в которой призывал их к твердому упованию и укреплению в вере. Но кающиеся и здесь не остались равнодушными ко спасению. Хотя брат и не призывал больше грешников, но 7 новых душ, приблизившись к кафедре, каялись, не желая оставаться опоздавшими, и при нем отдались Господу. На этом была закончена работа Василия Прокофьевича в Баку. За время его пребывания здесь с 19 по 28 марта было обращено к Господу при бакинской общине 146 душ. Из них принято через крещение 51 душа, из отлученных – трое. Огонь загорелся, и как хочется, чтобы он не погас. Ждем новых благовестников. Н. Варганов. Палаточной миссии. Яков Яковлевич Дик, организатор и руководитель палаточной миссии в Центральной России и на Украине во время Гражданской войны. Родился Яков в 1890 году в Крыму. Его родители имели там большое имение. Они были богобоязнены и в таком же духе воспитывали своих детей. Окончив местную школу, Яков уехал в Германию учиться на инженера. По окончании учебы он получил рабочее место в Берлине. Еще 17-летним юношей Яков понял, для того, чтобы спастись, недостаточно быть хорошим человеком, надо пережить коренную перемену. Мысли эти долго тревожили его, пока, наконец, слушая проповедь в Берлине, он понял, что Иисус уже все необходимое для спасения совершил на кресте. Надо это только усвоить верой. Яков обратился к Господу в молитве, и сердце его наполнило неописуемая радость. Ему хотелось кричать в восторге: «Спасен! Спасен!» С этого времени в его сердце постоянно звучала мысль: «Спасен, чтобы спасать!» В Берлине Яков вступил в христианское объединение молодых мужчин и принимал активное участие в его работе. Ему поручили руководить отделением молодых инженеров. В этом служении в нем обнаружился талант руководителя. Здесь он прошел подготовку для будущего служения, которое Бог усмотрел для него в России. Незадолго до начала Первой мировой войны Яков вернулся в Россию. Во время войны он был призван в санитарные войска, как и другие менониты, не бравшие в руки оружие. Служил он в Москве помощником командующего всеми менонитскими санитарными подразделениями. Это положение давало Якову большие возможности для ведения духовной работы среди молодых санитаров, несших службу в госпиталях и на санитарных поездах. Впоследствии многие говорили: «Если бы я в Москве не познакомился с Яковом Яковлевичем, то утонул бы в болоте этого большого города». В конце войны брат Яков Дик вступил в брак с сестрой Тиной Федерау. У них родился сын, который умер от скарлатины в возрасте 2,5 лет. С большим восторгом верующие солдаты восприняли объявленную временным правительством свободу вероисповедания в начале 1917 года. Тут же был организован солдатский кружок, целью которого являлось благовестие среди солдат. О работе этого кружка и других солдатских кружков, организованных по его примеру, имеется заметка в журнале «Слово истины» за 1917 год, номер 12. Более 3 месяцев прошло со дня учреждения солдатского христианского кружка, и добрые плоды уже проявили себя на деле. Жизненность и полезность этой организации видна уже из того, что за это время состоялось более 40 религиозных собраний в разных частях города, на которых побывало более 4000 солдат, зачастую в первый раз слышавших благую весть о спасении. Кроме устной проповеди, кружок обильно снабжает солдат духовной литературой, на распространение которой собирает пожертвования. Многие откликнулись своей лептой, и до сих пор кружок раздал тысячи брошюр в собраниях, на улицах, в санитарных поездах, раненым и так далее. В зале Московской общины баптистов, Покровская улица, 12, собрание солдатского кружка проходит по понедельникам с 7 часов вечера. Сочувствующим этому симпатичному делу распространения Евангелия указываем адрес солдатского христианского кружка: Москва, Покровка, номер 1. Пожертвование давать на имя Ридигер. С 15 по 18 декабря в Москве назначен Всероссийский съезд солдатских кружков. И, судя по программе, можно ожидать благословенных собраний. После окончания мировой войны солдаты стали возвращаться домой, в свои города и села. Яков Дик со своими друзьями решил: мы должны последовать за ними и принести благую весть в их села и города. И они пошли из села в село с проповедью Евангелия. В русских селах трудно было находить достаточно большие помещения для проведения собраний. Господь видел ревность своих тружеников и знал их нужду. Удивительным образом они бесплатно получили через Красный Крест 5 больших палаток для проведения молитвенных собраний. Благовестники радовались и благодарили Бога. Яков Яковлевич не раз говорил: «Мы имеем богатого отца». Летом и осенью 1918 года бывшие члены солдатского кружка совершали благовестие по центральным губерниям России и имели большой успех. Люди были очень восприимчивы к благой вести, и во многих селах образовывались новые группы уверовавших в Господа Иисуса Христа. Их потом посещали братья из соседних общин, и уверовавшие укреплялись и увеличивались числом. Из-за суровой зимы палатки пришлось оставить на хранение одному брату, а сами благовестники разъехались по домам. Один брат из Прибалтики, латыш по национальности, познакомился с удивительным водительством Божьим в проведении палаточной миссии. Юшкевич, так звали брата, родился в многодетной семье, в которой Слово Божье не занимало подобающего ему положения. С раннего детства любимым занятием мальчика была музыка. Собственными усилиями он достиг образования и стал известным органистом. Путешествуя по Италии, Юшкевич играл на органах самых больших церквей. Несмотря на известность и славу, сердце его не было удовлетворено. Оно искало чего-то другого. В своих исканиях Юшкевич стал читать Библию. Из-за этого чистого источника он познал любовь Божью. Побежденный ею, он отдался Господу. Перед ним сразу стал вопрос Спасителя: «Любишь ли ты меня больше, чем музыку?» В нем началась тяжелая борьба, но длилась она недолго. Он ответил Господу «да». Оставив музыку, Юшкевич поступил в библейскую школу в городе Крешона, около Бозеля. Из-за начавшейся войны он был вынужден вернуться в Россию, не окончив школу. Ища свое место в деле Божьем, Юшкевич познакомился с братом Яковом Дик и вскоре стал его вернейшим соработником. Бывший музыкант смиренно шагал пешком в старых сапогах, не жалуясь на трудные условия жизни, с сияющими глазами, всегда готовый возвещать людям о своем Спасителе. Летом он усиленно нес благую весть людям. а зимой преподавал на библейских курсах для работников палаточной миссии. Жизнь брата Юшкевича была ярким свидетельством о Господе Иисусе Христе. Вернувшись зимой на Украину, Яков Яковлевич и брат Юшкевич не оставили дела миссии. Любовь к русскому народу и сознание, что менониты не исполняют своего долга нести благую весть о спасении в имени Иисуса народу, в стране которого живут, побуждали Якова Яковлевича ездить по менонитским общинам с призывом вступить в палаточную миссию с тем, чтобы продолжить ее работу. На этот призыв откликнулось 12 братьев и столько же сестер, готовых посвятить себя всецело этому служению. Среди них были немцы, русские, латыш и одна еврейка – Регина Розенберг. Регина родилась в еврейской купеческой семье, строго придерживавшейся веры отцов. Она была в семье старшей дочерью, очень способной, получившей университетское образование. Девушка всей душой принадлежала еврейской нации, но многие религиозные обряды ей были непонятны, и в ее пытливом уме возникало много вопросов. Господь через одного брата послал ей Новый Завет. Сначала она читала его скептически, но чем ближе знакомилась с жизнью Иисуса, тем больше росло ее удивление. Она постепенно убеждалась, что Иисус и есть обещанный Мессия. Вскоре она склонилась к его ногам и отдала ему свое сердце. Этот шаг привел ее к конфликту с родными. Они обрушились на нее с гонениями. Применяли все методы, чтобы только вернуть ее к вере отцов, но она оставалась непоколебимой в избранном пути. Потеряв надежду на исправление, отец с проклятием выгнал ее из дома. Горячо любя Господа, Регина молилась о труде в его винограднике. Как-то раз, будучи в Харькове, она услышала призыв вступить в палаточную миссию и всем сердцем ответила на него. Своим жизнерадостным нравом и искренней любовью к своему Господу она для многих послужила благословением. С особым успехом она беседовала с русскими женщинами о спасении их душ. В июне 1919 года 24 сотрудника палаточной миссии собрались в молитвенном доме братских менонитов в колонии Рюкенау, и церковь благословила их на предстоящее служение. После этого все сотрудники под руководством Якова Яковлевича Дика поехали в селение Понютино, которое было избрано, чтобы там находилась центральная база миссии. Это селение находилось верст 10 западнее станции Лозовой. Все лето все сотрудники миссии успешно работали для Господа, хотя условия жизни были очень трудными. Салов Астахов, один из членов миссии, свидетельствует в журнале «Слово истины», номер 2 за 1920 год, страница 12. «После летней, особенно благословенной работы мы из нашего центра, станции Понютино, Южная железная дорога, возвращались на юг, чтобы нам подготовиться к дальнейшей работе. Взяли направление на Екатеринославль, который во время нашей работы был занят войсками Махно, после чего мы пошли по занятой им территории. Во время наших собраний мы часто встречались с его солдатами, которые иногда препятствовали нашим собраниям. Работая таким образом, мы дошли до менонитских языкивских колоний под названием Николайтоль, волость, состоящая из 5 селений, в которых мы решили остановиться на некоторое время для работы. В селах было очень неспокойно. Солдаты Махно шайками нападали на села, грабя и издеваясь над жителями. Нас Господь чудно охранял, и мы смело возвещали о Господе. В особенности Яков Яковлевич Дик был вдохновлен в последние дни. В пятницу, 25 октября в 10 часов утра, мы собрались в доме одного брата для молитвы. после которой, разделившись на три группы, поехали каждый в назначенную колонию с условием в понедельник съехаться. Яков Яковлевич избрал себе четвертое селение – Дубовку, так как там никогда еще раньше не было собраний. Да и жители этой колонии не разрешали никому там делать собрания и вообще ненавидели верующих. Так как махновцы грабили, убивали и безбожничали, то в некоторых немецких селах менониты, несмотря на свое убеждение и несопротивление злу, решили организовать самооборону, то есть с оружием в руках защищать свои села. В этом деле особенно отличились жители деревни Дубовка. Из-за этого Махно поклялся учинить им кровавую расправу. В эту деревню, особенно безбожную, теперь направилась группа благовестников под руководством Якова Яковлевича. С ним были брат Юшкевич, Голицын, местный проповедник из соседнего села Шелленберг, а также сестры Лиза Гибердзукау и Регина Розенберг, которые, прибыв в Дубовку, остановились у одной вдовы Петерс. После некоторых хлопот брат Дик получил разрешение устраивать свои собрания, и первое из них состоялось сейчас же после обеда. Настала суббота, 26 октября, последний день жизни наших дорогих палаточников. Утром сестра Петерс приготовила для них кофе, и только что они хотели садиться к столу, в комнату вошло несколько вооруженных махновцев, которые без всяких слов сели за накрытый стол. Увидев наших братьев и сестер, они пригласили их тоже к столу, дав им место. Яков Яковлевич предупредил их, что без молитвы они не кушают, и поэтому, прочитав место из Библии и сказав несколько слов, он пригласил всех к молитве. Встали также и махновцы. После кофе махновцы потребовали сыграть им вальс, на что палаточники-сестры ответили отказом, но начали петь духовные гимны. Махновцы прибывали еще и еще. Набился полный дом. Яков Яковлевич с утра и до обеда говорил из Библии. Впоследствии голос начал у него надрываться. Сестра Петерс приготовила для него два сырых яйца – и он продолжал проповедь. На обед солдаты разъехались по домам, а наши сестры пошли в школу, чтобы там устроить детское собрание. К ним пошли Яков Дик и Шелленберг. Голицын остался на квартире, а брат Юшкевич был приглашен в другой дом. После беседы с учителями братья преклонили колени, и в это время в комнату вошло несколько махновцев и потребовали от брата Дик документы. Он показал, а потом смело начал свидетельствовать о Господе. Махновцы стояли перед ними с потупленными взорами, так как у них в сердце, наверное, уже лежал сатанинский замысел. Потом со словами «Мы знаем вас, евангелисты!» они вышли из школы. Когда одни были в школе, другая партия махновцев пришла на квартиру, где, найдя брата Голицына, они спросили, кто он, и, услышав ответ, что он проповедник, без дальнейших расспросов начали его избивать. Когда брат в луже крови лежал на полу, они потребовали у сестры Петерс чистое белье. Подняв брата, сняли с него окровавленное и, одевши в чистое, заставили его вытереть на полу свою кровь. А когда он это выполнил, то они потребовали, чтобы он их вел к остальным в школу. Он повиновался. Придя в школу, в то время, когда первая партия только что ушла оттуда, махновцы потребовали без всяких допросов встать к стене. Братья и сестры стали у стены. Вошел учитель и начал упрашивать не убивать в помещении. Тогда они приказали братьям и сестрам следовать за ними. Они направились на другую сторону улицы, где была пустая клуня. Когда их повели, жена учителя, находясь в другой комнате, наблюдала из окна за происходившим. Она видела, что все шли покорно. Яков Яковлевич Дик шел посреди двух державших обнаженные шашки махновцев, закрывши лицо руками, так как, когда выводили из школы, били по лицу. Когда дошли до клуни и вошли в нее, сейчас же раздался выстрел, после которого сестра Регина Розенберг вышла из клуни в сопровождении одного махновца, едва успевая за ним бежать. Она что-то говорила ему с сияющим радостным лицом, показывая руками на небо. Они направились на квартиру, где был Юшкевич, вместе с которым вместе возвратились в клуню, где остались первые братья. Больше уже никто их живыми не видел. И через некоторое время махновцы вышли оттуда. В то время, когда в Дубовке происходила такая кровавая драма, в других соседних селах другие партии махно тоже убивали жителей. Мы с другой группой были в колонии номер 3 и вечером под субботу тоже пережили очень трудное время. Махновцы пришли к нам в собрание с целью нас всех расстрелять. На собрании говорил слово Генрих Яковлевич Энц и я, но потом Господь нас чудно сохранил. Узнав о происшедшем, мы отправились на разведку. На дороге нас остановила женщина и со слезами на глазах просила не ехать дальше, так как все жители убиты. Она нам сообщила, что она видела, как вели братьев и сестер, и что одна сестра умерла с Евангелием в руке. Мы проехали еще два хозяйства. Вдруг со двора выехало несколько махновцев. Двое из них подъехали к нам, а один спросил, зачем я приехал. Я ответил прямо, что здесь убита группа наших проповедников. А он со словами «А, и ты тоже!» вынул шашку и потребовал, чтобы я сошел с брички и шел за ним во двор. Я ответил, что могу сидеть и здесь. Он потребовал, чтобы я все вынул из моих карманов. Я подал Библию и другую книгу. Второй же, находившийся с ним махновец, упрашивая своего товарища, защитил меня, и мы с сестрой Энц благополучно возвратились к ожидавшим нас другим палаточникам. В это время старший сын Шелленберга, узнав о страшной трагедии в Дубовке, поехал искать своего отца. Добравшись до Дубовки, он заехал к своей тете. Когда она увидела племянника, то упала ему на шею и восклицала: «О, ужас! О, ужас!» Она была вдовой Якова Петерса, единственная семья в Дубовке из братских меннонитов, поэтому работники миссии и остановились у нее. Но она не знала подробностей о судьбе палаточников. Сын Шелленберга пошел дальше и после некоторых поисков нашел тело отца в одном амбаре. Махновцы уже покинули село. Вся деревня была как вымершая. Кто-то все же нашелся, чтобы помочь ему положить тело отца на подводу, и он поспешил уехать, чтобы не встретить кого-нибудь из махновцев. Он благополучно доехал до своего дома, и там родные похоронили отца на кладбище в своей деревне Райнфельд. Салав Астахов рассказывает дальше. Обождавши еще один день, все же хотелось увидеть убитых. Я с сестрой Артющенко из Славянска поехали в Дубовку. Доехав до третьего поселения, мы оставили там лошадей. Дальше пошли через сады. Встретивши одного человека, мы узнали место, где лежат убитые, и что махновцы только иногда заезжают отрядами, ища и убивая мужчин. При входе в селение мы около первого хозяйства натолкнулись на двух изрубленных мужчин. Около других домов лежали люди с изрубленными лицами и руками. Немного присмотревшись к чужим, мы пошли в клуню, где лежали наши братья и сестры. Войдя в низкие узкие двери у самых дверей, мы увидели несколько трупов, которых было невозможно узнать. По правую сторону, головами к двери, лежали двое в одном белье. Это были Яков Яковлевич Дик и Голицын с изрубленными лицами. Против двери лежал Юшкевич, лицом вниз, в молитвенном положении, с одной рукой под головой, с перерубленной шеей. Дальше, около ног Якова Яковлевича Дик, лежала сестра Регина Розенберг, тоже, как видно, зарубленная во время молитвы, с двумя глубокими ранами на шее и голове. Немного в стороне лежала Лиза Гиберт-Зукау, тоже зарубленная шашкой. Так умерли наши дорогие братья и сестры. Сын Шелленберга рассказывает. Сотрудников миссии в Дубовке хоронили вместе с убитыми жителями села. Траурным служением руководили братья из соседних сел. В могилы опускали по 10-12 трупов. Ложили плотно друг к другу, сына с отцом, родственников с родственниками. Большинство ложили в могилы прямо так, как они были, в крови. Только некоторых заворачивали в простыни. Вдовы и сироты, как тени, бродили по кладбищу. Пережитые ужасы притупили их чувства. И они уже не могли плакать, только жалобно стонали. Всего в Дубовке было убито более 80 человек. Мученическая смерть руководителя палаточной миссии Якова Яковлевича Дик и тех, кто был с ним, не остановила его работу. Руководство оставшимися группами было возложено на брата Салова Астахова. Таким образом, они продолжили возвещать Евангелие во многих местностях Украины. Да вдохновит подвиг веры убитых сотрудников палаточной миссии, оставшихся в живых, и всех, читающих написанное о них, подражать им в ревностном служении Господу. Данные взяты из немецкой книги «Менонитские мученики» и из журнала «Слово истины». Сведения о России. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. Книга Иеремии 1.9. Так выразился однажды великий пророк Иеремия, смотря на страдания своего народа. Эти скорбные слова я могу применить к нашему русскому народу. Страдания его велики. Словами и пером нельзя выразить всего горя, слез, сокрушения духа и потоки пролитой крови. Все чистое и святое попрано и поругано. Все справедливое, честное и все, что есть любовь и сострадание, все это теперь пренебрегается и совсем отвержено. Законы Бога любви, милосердия и всякой истины заменены законами того, кто от начала был лжец и человекоубийца. Человек, придерживающийся истины Божьей и хотя отчасти проводящий ее в жизнь, там считается позорищем и посмешищем. Таковой лишается тогда всякого права на жизнь. Его делают лишенцем, который не имеет ни голоса, хотя там никто фактически не имеет, а только на бумаге, не может поступить ни на какую работу, ничего не может получить из продуктов и из одежды, он не может ни купить, ни продать. Пишущий эти строки сам испытал это в своей жизни. «После того, как я отбыл 3,5 года Соловецкого концлагеря, меня выслали в ссылку в Архангельскую губернию на 3 года». Орган государственного политического управления, вообще их называют ГПУ, передал меня в распоряжение управления «Северолес», которое делает заготовку всего экспорта, что вывозится за границу. Вместо того, чтобы меня использовать по моей специальности, так как я токарь точных работ, они меня послали на самые тяжелые работы в лес, на разработку леса. Мой паёк продуктов. 2,5 фунта пшеной крупы, 3 фунта селедок или какой-нибудь мелкой соленой рыбы, 25 грамм чаю, 1,1 фунта сахару и очень редко выдавали 25 фунтов мороженой картошки. Вот все эти продукты выдавались на месяц. Хлеба получали согласно выработке от 1/4 фунта до 1/1/4 в день. В пункте, где сосредоточены рабочие в лесу, есть кооператив, в котором, кроме пайка, ссыльные не могут ничего купить. Господь же своих не оставляет. Он тот же наш сильный Бог, который заботится о своих детях, и в тяжелые минуты Он давал пищу и все для жизни. Но я видел людей, которые не знают Бога так, как знают Его те, которые живут по Евангелию. Они находились в ужасных условиях. Проповедь Евангелия в России не развивается, а наоборот, все делается теснее и труднее с каждым днем. Проезжая по всей России, начиная от Архангельска, Дальнего Севера, и заканчивая Владивостоком на Дальнем Востоке, я наблюдал, что работа при настоящей политической системе невозможна. Северный край и Центральная Россия в духовной работе совершенно парализованы. По слухам, работа идет на Украине, частью на Кавказе и на Дальнем Востоке по пограничной полосе, но в очень скромных размерах. Работники, пресвитера и благовестники почти что все находятся в заключении или в концлагерях, или в ссылке. Очень мало осталось прежних работников, а дело продолжают во всех общинах общими силами, делают кто что может. Во всей России молитвенные дома отняты насильственно. Они отняты под предлогами, якобы местные рабочие выносят таковые постановления. Рабочие же мало знают об этом, но за их спиной их предатели рабочего класса обделывают все делишки. Проповедники не могут разъезжать свободно. Каждый способный брат может проповедовать только у себя в общине. В другую общину или куда-либо для проповеди он не может поехать. Местный брат, утвержденный ГПУ, не может допустить в своей общине на проповедь приезжего брата. Все общины и группы наполнены секретными сотрудниками ГПУ, которая знает все подробности каждого члена. Союзной работы нет никакой, хотя на бумаге и существуют союзы как баптистов, так и евангельских. Союзы были снова организованы по инициативе ГПУ, так как они имели всевозможные торговые сделки с иностранными государствами, и те, конечно, им говорят, что у них нет свободы религии. Так вот, они имеют доказательства на бумаге, что у них все хорошо, даже есть и союзы. После того, как был собран пленум для организации Союза баптистов в Москве, арестовали более 20 братьев, которых послали в концлагерь, кого на 10 лет, а некоторых, по милости, на 5 лет. В том числе осужден и председатель Сибирского Союза баптистов брат Ананин. Во всех общинах органы ГПУ принуждают руководителей общин, чтобы они провели в своих деловых собраниях отлучение всех братьев, находящихся в заключении и ссылке. Ведь у нас в России не судят за религию, но вас арестовывают, делают у вас обыск, дают вам статью очень ходовую, и любой пункт, который им понравится, делает вас шпионом, контрреволюционером, вредителем, кулаком, чем захотят, тем они вас и сделают. Допросов очень мало делают, а некоторым и совершенно не делают никаких допросов. Следователь посылает в Москву свое заключение, и дело закончено. Потом приносит тебе бумажку в 3 строки. Слушали, постановили. 10 лет концлагеря, распишитесь. Они говорят, был бы человек, а статью мы подберем. Вы не имеете никакой защиты, никакого оправдания. Отлучением от церкви заключенных братьев они хотят достигнуть известной цели, что у них в СССР нет гонения за веру. А если они и сажают кого в тюрьму, то это только потому, что они контрреволюционеры. Их сами церкви отлучили за это. Вот что они проводят. Посторонние боятся посещать собрания, так как они преследуются и лишаются работы. Все люди в СССР как-то особенно замкнуты, страшно измучены и обижены, лишены всякой работы и боятся друг друга. Цель советской власти такими репрессиями – совершенно искоренить распространение Евангелия. Они говорят, что Библия и религиозный дурман скоро будут достоянием только музеев, а верующие им говорят на основании Слова Божия Даниила 2:44 «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Северная область включала в себя 10 губерний. Работа с 1922 года начинала развиваться быстрым темпом. Были посланы Северным Союзом баптистов благовестники даже в отдаленные края Севера, как то Мурманск, Сороку, Кемь, Петрозаводск и другие города. Во многих местах образовались группы верующих. Особенно дело было развито вокруг города Петрограда. Во всех городах и местечках были открыты собрания, образованы общины и группы. В одном городе Петрограде было открыто 6 собраний. Община Дома Евангелия в 1927 году имела более 1000 членов. Она была рассадником Евангелия по всему Северу. В 1926 году Северный Союз имел более 30 благовестников для обслуживания Северного края. Несколько раз власть принимала различные меры, чтобы отобрать молитвенный дом Евангелия, но с помощью Божьей мы отстояли. Каждый год предписывали непосильный для общины ремонт в доме Евангелия, но члены жертвовали сверх сил и все-таки отстаивали дом Евангелия. В 1927 году мы собрали съезд Северной области в городе Ленинграде, на котором нам насильно навязали вопрос о военной службе. Съезд военный вопрос решил не так, как предписывала ГПУ, а вынес свою резолюцию – предоставить решить этот вопрос каждому члену согласно его убеждению. За такую резолюцию все правление Северного Союза в июле 1927 года было арестовано. Арестовали нас 5 человек – пресвитера Дома Евангелия, председателя Союза, секретаря Союза, казначея Союза и секретаря общины при Доме Евангелия. Продержали нас в тюрьме предварительного заключения до 7 месяцев, а затем постановлением в Москве нас приговорили к заключению на 3 года каждого в Соловецкий концлагерь. После нашего ареста в Доме Евангелия и в Союзе заняли места другие братья. Спустя 2 месяца после высылки нас в концлагерь сделали еще налет на Дом Евангелия, арестовали еще несколько человек и также выслали в концлагерь. Началось наступление на евангельскую работу во всей области. Всюду производили аресты и закрывали собрания. Нашлись и предатели из своих братьев, которые были секретными сотрудниками в ГПУ и все передавали им. В 1929 году вся работа в Северной области была ликвидирована под страшной насильственной рукой власти, и Дом Евангелия был отобран. Теперь в нем клуб рабочих, где происходят различные танцы и концерты. В настоящее время во всей Северной области нет ни одного открытого собрания у баптистов. В Ленинграде имеется одно собрание в лютеранской церкви у евангельских христиан. По предписанию ГПУ братья, руководители евангельской общины, не допускают даже баптистов до преломления хлеба. В начале 1931 года по желанию ГПУ был собран расширенный пленум, на котором был опять организован Союз баптистов. Союз этот, конечно, остался только на бумаге, деятельности никакой он не может проявить. После пленума человек 20 арестовали и выслали в концлагерь. В том числе арестовали и выслали в концлагерь сына Винца Петра Яковлевича. Есть слухи, что его приговорили на 10 лет, а некоторые утверждают, что на 5 лет. В Москве баптисты имеют одно собрание, но в очень тесном помещении. Община отремонтировала несколько хороших помещений, но власть отобрала их, а общину выгнали, да еще со штрафом, что как бы неправильно был заключен договор. Новые помещения строить нет никакого смысла, потому что их отберут, а старых нет, потому что самим рабочим жить негде. Все разрушается, а постройки строится мало. На Украине проповедь Евангелия продолжается. Старые работники почти все находятся в заключении. Работа делается самими членами. Молитвенные дома в некоторых местах отобраны, но не все. По некоторым сведениям, бывают большие общения. Последнее время начали также всех верующих притеснять. Крестьян гонят насильно в колхозы. Кто не хочет идти, все имущество конфискуют, а людей высылают на принудительные работы. Меня многие спрашивают, правда ли, что в России и теперь еще имеются свободные собрания? Это правда. По теперешним законам собрания верующих там еще разрешаются, хотя потом закрываются и снова открываются с небывало связывающими препятствиями и в очень ограниченном количестве мест. Открыты только в главных городах, куда приезжают иностранцы, и там, где местные власти подобрей. Я участвовал на одном из последних братских съездов. До 1928 года их, хотя и с трудом, но все же разрешали. Съехалось из разных мест более 300 делегатов. Собрание было большое, радостное и многообещающее. К сожалению, на первом же заседании делегаты убедились, что они связаны по рукам и ногам. Старших братьев вызывали еще до съезда по ночам в ГПУ и диктовали указания, в каком духе проводить съезд. Все это делалось так хитро и лукаво, что у братьев была постоянная борьба внутри, как поступить, чтобы было лучше. С одной стороны, давались обещания, хотя некоторые свободы. С другой, в случае неподчинения угрожали закрывать, разгонять и арестовывать всех поголовно. На самом съезде по рукам делегатов передавались записки «Будь осторожен», «Не забывай, что сзади ГПУ» и тому подобное. На одном из больших пасхальных собраний незадолго до моего отъезда из России проповедовался Христос воскресший и новая жизнь в нем. Господь обильно благословил свое слово и свидетелей, среди которых и я был. Когда начали расходиться, меня у дверей дернул за рукав милиционер и шепнул на ухо: «Пойдемте со мною». На собраниях среди битком набитого народа всегда присутствуют и агенты, которые, если находят нужным, приводят к концу служения милицию или же сами арестовывают говорящих, но так, чтобы народ не замечал. Нас троих повели по темной улице. Вдруг с одной стороны канавы послышался грубый голос: «Товарищ милиционер, бейте этих негодяев!» Вдали с разных сторон крадучись, нас сопровождали верные сестры, которые еще на собрании заметили, в чем дело, хотя другим объявить не решались. Через них-то, может, Господь и помешал, чтобы слово «бей» не было приведено в исполнение. Вот как нужно понимать тамошние собрания верующих, хотя и разрешенные. Когда слышишь или говоришь о какой бы то ни было миссионерской работе на Ниве Божьей в России, то необходимо иметь в виду два сорта миссионеров. Первый – больших, образованных, в худшем случае прошедших хотя бы библейскую школу, избранных пресвитеров, руководящих большими общинами и тому подобное. Второй – маленьких, без специального образования, не успевших еще выдвинуться, не занимающих особых видных мест, даже не избранных благовестниками и прочее, но имеющих при себе свидетельство новой жизни и ревнующих по делу Божию и жаждущих спасения душ. С первыми властям легко было справиться, Они большие, знаменитые, их легче обнаружить, арестовать и связать. Когда же дело дошло до маленьких, то их оказалось так много, что до сего дня безбожники со всеми представленными им средствами не могут найти им конца. Это просто члены церквей, живые, действующие силою Божьей. Я по силе трудился в одной общине, которая имела около 400 членов. Обслуживать мы должны были два собрания. Однажды ночью у нас неожиданно арестовывают 6 из больших братьев и, как видно, думали, что после этого все закончится. Они не знали, что среди верных учеников всегда останется один, самый большой, которого они никогда схватить не смогут, и он-то руководит тем делом, которое они собрались уничтожить. Собрания с Божьей помощью продолжались в обоих помещениях. Последовал второй, более серьезный удар. Арестовали еще 12 братьев и одно собрание закрыли. Дело все же идет вперед. Через несколько дней арестовали еще группу из активных братьев и сестер. Ну, теперь, кажется, разбили все. Однако не так. Вскоре после этого далеко за городом собралось 18 братьев, маленьких миссионеров, чтобы решить, как вести дальше работу общины. Для порядка нужно было выбрать новых пресвитеров. Слово Божие учит, что они не должны быть из молодых, а среди нас были только молодые. Поэтому мы решили, чтобы Христос оставался пресвитером, а мы просто будем исполнять необходимые работы по проведению домашних собраний среди разбросанных 350-400 членов, а также посещать тюрьмы и организовывать посылку помощи уже сосланным. От узников получали письма. Эти маленькие миссионеры их переписывали, распространяли и читали на домашних собраниях. В одном письме говорилось, например, об одном брате из арестованных, что он твердо переносил все и теперь уже с верою в Господа умер. За другого просят молиться, чтобы он не ослабел, иному просят послать помощь. Еще в одном письме сообщалось о радости и ободрении, которые принесла с собою присланная посылка и так далее. Эти письма давали много материала для бесед, молитвы, труда, ободрения и укрепления в наших собственных переживаниях. Аресты продолжались, потому что дело продолжалось. У них обыкновенно допытывались: «Кто у вас казначей? Кто у вас пресвитер?» «Христос», — отвечали братья на все эти вопросы. Когда одного брата так допрашивали, то вмешался следователь со стороны и сказал: «У этих баптистов все пресвитера». И на самом деле все полки переполнены судебными делами. Днем и ночью работают следователи по религиозным делам и никак до конца не добираются. Аресты действительно продолжаются повсюду, так что главная работа у остающихся на свободе – это помогать страдающим за имя Христово в тюрьмах, концлагерях, вольных ссылках, а также их обездоленным семьям. Из чего мы помогали, когда сами голодали? Конечно, делалось это только там, где еще была к этому возможность, где еще не у всех отбирались хлебные карточки и гражданские права. Мы ходили между своими, собирали, что можно, продавали или просто меняли на хлеб. Назначались также дневные посты с тем, чтобы все в этот день несъеденное послать голодающим или страдающим за истину. Иногда утром собираешься на работу, а жена говорит: «Хлеба, пожалуйста, не трогай, это для детей. Мы ведь свою часть отдали братьям, не забудь». Мы, конечно, детей забывать не могли, чтобы съедать их кусок. В такие горькие минуты и дни мы чаще вспоминали и утешались обетованиями Божьими. В такие дни Господь на службе особенно благословлял. Особенная радость была у нас, когда была получена первая помощь из-за границы. Сейчас же была куплена вторгсине, ржаная мука и немного белой для больных. Паковались посылки, занимались очереди на почте для их отправки. Работа помощи не прекращалась. Продолжались также вести. Сестру А арестовали. Брат Л не вернулся с работы и так далее. Слова «арестовали», «забрали» связаны, конечно, с глубокими скорбями и страданиями. Однажды утром я поспешил в дом моего друга, так как узнал, что его арестовали. Сестра передала мне оставленную им для меня записку. «Милый М, меня Господь ведет на новый путь. Молись. Надеюсь, ты еще на свободе. Не оставляй дело Божие. Что сможешь, сделай для моей обездоленной семьи. Храни тебя Господь». В кроватке, ничего не подозревая, лежат трое деток. «Папу увели дяденьки в красной шапке», — рассказывают мне. Мать заплакала. Она крепилась, пока делали обыск, но когда брата увели, она почувствовала все трудности и горе, которые ожидают ее и милых детей.
Солнце село, день угас, малышей постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час милый папа не придет. Мы ждем тебя, приди домой, любимых обними.
Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали седьмую передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.